Добрый день, 12 часов 10 минут в Москве, в эфире программа «Не так». Наше судебное заседание сегодня проходит в несколько измененном составе. Я сочетаю обязанности председательствующего и судьи и докладчика с заседателями Светлана Ростовцева и видеоинженер Сергей Кузнецов. А рассматриваем мы сегодня судебное дело Ефросинии Гуриной и других скопцов города Николаева. Нас транслирует YouTube канал «Эхо Дилетант» и телефон для ваших смс +7 985 970 45 45. Ну, кроме того, Яндекс.Эфир, конечно же. Вы уже, наверное, ко всему этому привыкли. Значит, песня, с которой началась наша сегодняшняя передача, это одна из тех песен, которые исполняли, вполне возможно, исполняют и по сей день, потому что эта запись, в общем, современная достаточно, представители учения секты, из которого выросла, отпочковалась в свое время та секта скопцов, о которой мы сегодня будем говорить. По разным данным, датируется от середины 17-го до начала 18 века возникновение учения хлыстов. Хлыстов, хлыстовщина, христы, христовые люди, по-разному они себя называли. Разные есть версии происхождения этого названия. Кто-то говорит, что это связано с тем, что в обряды входило в том числе самобичевание. Кто-то говорит, что хлысты – это переделанное христы, что похоже больше на правду, потому что самобичевание было не так уж распространено. А вот на фигуре христов, именно христов многих, не одного, да, в этом учении очень много всего завязано. Значит, это яркий образчик так называемого народного христианства. Явление совершенно не уникальное, совершенно не только российское. Такие вот образцы, похожие образцы народного христианства, прекрасно известны и в Западной Европе, и в Малой Азии. Это кто-то из исследователей объясняет возникновение таких учений экономическими причинами, но в первую очередь исследователи-марксисты. Кто-то исключительно социальными, тем, как развивается общество. Кто-то видит в этом своеобразную негативную реакцию на пути, которыми идут официальные христианские церкви, то есть это такая вот оппозиция, такой вот своего рода протест. Значит, что характерно для хлыстовских практик? В основном они распространены, по крайней мере, зародились они в крестьянской среде губерний, расположенных в центральной части России, но к югу от Москвы. То есть это, в первую очередь, Орловская, Курская, Харьковская, в Рязанской встречались. Вообще, затем, уже в 18-м и особенно 19 веке, распространение было достаточно широким. Большие общины существовали в Сибири, куда их высылали власти. Общее число последователей этого учения подсчитать было абсолютно невозможно, но понятно, что в любом случае счет шел на десятки, а может быть даже и на сотни тысяч человек. Что для этого учения характерно? Для этого учения характерна очень скупая обрядовость. Обряды православной церкви хлысты не практиковали практически никакие. Другое дело, что хлыстовские вожди учили, что не надо нарываться, нужно ходить в православную церковь по воскресеньям, по другим дням, когда это положено делать, для того, чтобы у властей не было претензий. То есть делайте вид, что вы обычные христиане, а дальше, так сказать, уже практикуйте то, что, во что мы верим, чему мы учим. Чему, собственно, мы учим? Мы учим тому, что Господь Бог многократно воплощался в разных людях, и в частности в хлыстовских вождях. Причем он мог воплощаться в качестве и Бога Отца, и Бога Сына, и Святого Духа по-разному, да? Воплощаться он может не только в мужчинах, но и в женщинах. Здесь вот много вопросов, я вижу, в чате YouTube, связанных с женщинами в этом учении. Сейчас обязательно поговорим, тем более, что сегодняшняя главная, скажем так, героиня у нас дама. Вот, значит, очень большое значение наряду с Христами играют вот эти вот Христовские Хлыстовские или Хлыстовские матушки, которые сопровождают практически каждого такого вот вождя. И, собственно говоря, основатель, ну или, скажем так, человек, который считается основателем секты Скопцов, отколовшийся, отпочковавшийся от Хлыстовского учения Кондрат Селиванов, у нас была несколько лет назад передача о первом скопческом процессе, там о нем подробно рассказывалось. Так вот, собственно говоря, он в свое время прибился к Хлыстовской матушке, к такой Акулине Ивановне. Это вообще очень чрезвычайно распространенное имя отчество у хлыстовских матушек. Только в Википедии три перечисляются. Это разные женщины, разное время, разные губернии. И в конечном итоге он... хлысты учат, что... необходимо вести аскетичный образ жизни, хлысты учат бедности, хлысты учат вообще простоте в общении, поэтому многие исследователи говорят о том, что в их практике видны кое-какие следы и протестантской этики, да, вот эта простота, воздержание от праздной жизни, труд, неприятие греха, такое особенно агрессивное, скажем так. Но кое-какие, так сказать, обычаи и кое-какое отношение старообрядческое, особенно умеренных старообрядцев, старообрядцев-поповцев, тоже можно в этом найти. Значит, в чем особенность скопчества? Две особенности радикально отличают скопцов от хлыстов. Значит, как я сказал, хлысты, в принципе, в понятие аскезы включают бедность. Скопцы нет. Обогащение – это один из ключевых моментов скопческой практики. И, собственно говоря, в XIX веке скопцы являются, видимо, самой богатой сектой Российской империи, потому что капиталы у них в их распоряжении находятся очень значительные. Откуда это, да, чем обосновывается? Опять-таки, разные исследователи по-разному на этот вопрос смотрят. Кто-то говорит о том, что это вот, так сказать, заимствование у протестантов, да, вера в предопределение и в то, что при помощи успехов земных, в первую очередь, коммерческих делах, можно это предопределение почувствовать, узнать, увидеть, да. Если ты богат, то это как бы знак благоволение свыше. А кто-то говорит о том, что этого гораздо более прагматическая идея. Дело в том, что и хлысты, и особенно скопцы крайне активно занимаются прозелитизмом. Вот вербовка новых членов – это, собственно говоря, по меньшей мере половина их активной деятельности. Вторая половина – это всякие молитвенные практики, а первая половина – это призвание, приобретение новых людей. Неважно, какого возраста, неважно, какого пола, больше. Значит, и вот якобы в данном случае вот это вот скопческое богатство, оно служит таким мощным средством для привлечения в общину новых людей, тех, кого поманит это богатство, тех, кто польститься на обещания, а такие обещания были обычным делом, так сказать, обеспечить ему, новому брату или новой сестре, безбедное существование. Все это тоже вполне возможно, причем я хочу сказать, что первое объяснение, на мой взгляд, не исключает и второго. Это первое отличие, да, вот такое очень трепетное отношение к деньгам, и в XIX веке вот начиналось-то движение как крестьянское, вышло оно из крестьянского, а в XIX веке мы встречаем в скопческой среде уже преимущественно представителей купечества, зажиточного мещанства, ну и, собственно, наша главная героиня сегодня, она принадлежит к купеческому сословию, она средней руки купчиха. Второе отличие – это, собственно, вот эта идея оскопления, которой у хлыстов нету. Значит, Кондрат Селиванов учил вслед за хлыстами, что мир состоит из двух частей – чистого, горнего, высшего, небесного, которое от Бога, и греховного, материального, земного, которое от дьявола. Да? Но хлысты на этом останавливались и говорили о том, что бороться за умножение в себе первого начала и подавление в себе второго бесовского начала необходимо молитвой, родениями, так сказать, другой общинной деятельностью. Кондрат Селиванов говорил просто, да, вот то, что нам, так сказать, дано от природы, половые признаки, это все от низа, это все от дьявола. Это тот канат, это та узда, на которой дьявол нас держит. Да? Отсеките эту узду, и дьяволу будет несравненно сложнее вас уловить. Вот великий российский юрист Анатолий Федорович Кони, еще молодым достаточно человеком, выступая в качестве обвинителя в одном из уголовных процессов по делу об оскоплении купеческого сына Горшкова, очень, на мой взгляд, правильно, при том, что он был человеком, в общем, равнодушным к религии, сказал о том, что скопчество – это не только не христианство, это, по сути своей, нечто противоположное христианской идее борьбы с грехом, да? Потому что христианская идея, истинно христианская, предусматривает труд, ежедневный труд, да? Самосовершенствование, борьбу с соблазнами, труд, который начинается, так сказать, с началом жизни и заканчивается с ее завершением, а скопцы предлагают заманчивый простой вариант. Сделайте несложную хирургическую операцию, и все, да, и не надо, так сказать, бороться с этими самыми соблазнами и другими бесовскими уловками. Вот, но так или иначе, учение получает очень серьезное распространение, обрастает собственной мифологией, и мифология это начинает прямо при жизни Кондрата Селиванова, когда его последователи объявляют императором Петром III, а, соответственно, матушку Акулину Ивановну императрицей Елизаветой Петровной, которая его непорочно родила. Даже не пытайтесь задумываться над тем, почему весьма, так сказать, веселого образа жизни Елизавета Петровна в их представлении оказалась, так сказать, непорочной девой, точно так же, как почему она родила Петра III, который на самом деле не приходится ей прямым потомком, да, приходится племянником. Вот, но это вот такое вот народное сознание, которое, как только добирается до сотворения чего-то, тут же начинает творить сказку, да, свой эпос. Ну и дальше замечательная совершенно история, которую рассказывают, как быль, да, так сказать, вот Селиванова, значит, когда его арестовали и судили, а потом его привезли в Петербург, и Павел I, значит, его удостоил аудиенции, на аудиенции спросил, истинно ли ты мой отец, на что Селиванов ему ответил, что, значит, вот давай становись нашим братом, и буду, я тебе стану духовным отцом, то есть уклончиво ответил. И якобы Александр I сам стал скопцом, и рассказывают замечательную байку о том, как сенаторы в какой-то момент изловили императора, приперли его к стенке и сказали, вот мы слышали, что ты скопец, давай снимай штаны, показывай, поскольку не может быть православный император, значит, вот таким вот. Александр предъявил себя и выяснил, что он действительно скопец, и сенаторы уже собирались его убить, но тут примчался Константин Павлович, изрубил всех острой сабелькой, и оказалось, что он сам тоже, так сказать, уже принадлежит к этому течению, да, это Константин-то. Вот, да и Александр тот еще тоже, конечно. Вот. И вот эта вот совершенно безграничная такая вот фантазия сказительская, она тоже поставляет очень важный такой вот идеологическую основу этого учения, в котором множество всяких баек, и, конечно, старец Федор Кузьмич, это скопец Александр, решивший продолжить свою жизнь праведным странником. Ну, одним словом, все в российской истории подается в нужную им сторону. Два события в начале 20 века вдохнули в скопцов большие надежды. Дело в том, что их в течение всего 19 века власти преследуют достаточно жестко, я бы сказал, жестче, чем практически всех других сектантов, жестче, чем раскольников, жестче, чем штундистов, жестче, чем даже хлыстов. И в 1904 году, по случаю рождения долгожданного наследника цесаревича Алексея Николаевича, объявляется широкая амнистия, в том числе скопцам, которые находятся в Сибири на поселении, разрешено вернуться в европейскую часть страны, и многие возвращаются. А дальше 1905 год, и еще до кульминации революции до октябрьских и декабрьских событий в апреле 1905 года следует указ о мерах по укреплению веротерпимости, вот так он полностью называется, по которому, ну, полная веротерпимость, полная свобода совести не наступает в Российской империи, но, по крайней мере, положение неправославных конфессий почти всех, ну, скажем так, становится получше, да, сказать, меньше преследований, меньше ограничений. Со скопцов не снимается уголовная ответственность за их практики, но в целом, вообще вот в общая атмосфера в отношении к религиозным диссидентам, скажем так, она становится более свободной. Это тоже в них вдохнуло всяческие надежды. И на юге страны, в частности, в городе Николаеве Херсонской губернии, значит, жизнь вот этих скопческих общин, которая до этого велась практически подпольно, она начинает, что называется, бить ключом, тем более, что неподалеку Румыния, в которой по ряду причин скопчество, что называется, чувствовало себя гораздо свободнее, чем в Российской империи. Многие идейные вожди российских скопцов, они, так сказать, перекочевали именно туда. Вот теперь, соответственно, через Бессарабию они прибывают в район Одессы, в район Николаева, в Крым, проповедуя там, вербуя новых адептов и так далее, и так далее, и так далее. А дальше, собственно говоря, дело, которое начинается с того, что крестьянин Полтавской губернии Григорий Коноваленко в начале января 1908 года подает прокурору Херсонского окружного суда прошение, в котором он пишет, что он был обманом заманен в западню, опоен каким-то снотворным сильнодействующим составом и насильно против его воли оскоплен. При этом он называет двух мужчин исполнителями этого действа, а организатором всего этого и главой скопческой общины города Николаева он называет матушку местного корабля, и у хлыстов, и у скопцов общины называются кораблями, Ефросинью Гурину, зажиточную купчиху, 50 тысяч капитала у нее, она владелица крупного хлебобулочного предприятия. В результате прокуратура начинает проверку, ведется следствие, под стражу берется дюжина лиц. Правда, суд, так сказать, слиберальничал, и когда определялась им мера пресечения, то тех, кто смог предложить за себя залог, ну, такой умеренный достаточно залог, их под этот залог отпустили, и полдюжины человек скрылись моментально, да, махнув рукой на залог, ну, скопцы люди богатые, да, связываться с властями им не захотелось. Но, тем не менее, все-таки некоторое количество к суду было привлечено. И после года следствия, в январе 1909 года, 12 мужчин и женщин во главе с Евросиньей Гуриной предстали перед судом присяжных. Теперь до перерыва у нас есть полторы минуты, давайте разберемся с женским вопросом. Женщины в скопческом движении чрезвычайно важны. Они тоже совершают различные процедуры оскопления и самооскопления разными способами, так сказать, кто-то это делает символически, нанося небольшие порезы там на груди, например, а кто-то проделывает совершенно изуверские операции по удалению груди, по женскому обрезанию. Тут единой практики нет, потому что и у мужчин, и у женщин вот это вот оскопление происходит по-разному. В том числе скопцы допускают духовное оскопление. Дескать, те, кто сильны духом, и те, кто способны держаться, могут вообще к хирургическим мерам не прибегать. И вообще, вот тут тоже опять же спрашивают, там, а как же сплодить, размножать, как же дети? Некоторые скопческие проповедники учат, что не надо сразу, надо сначала выполнить вот эту часть своей функции, да, нужно родить двоих детей, а затем, собственно говоря, уже окончательно рубить вот эту самую дьявольскую узду. Эта программа не так, мы сейчас на несколько минут прервемся на новости и короткую рекламу, а после этого дослушаем окончание этой истории.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
победить коронавирусную инфекцию.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Эта программа «Не так». Мы продолжаем разговор о деле скопцов города Николаева. И вот, собственно говоря, уже на процессе главный заявитель Григорий Коноваленко, который был оскоплен, да, экспертиза это подтвердила. По его версии, это было сделано обманом против его воли, так сказать, с использованием одурманивающего состава. Вот, значит, он давал показания о том, что скопцы и дальше пытались его удержать в своей орбите. Вот, например, из судебного отчета. Григорий Коноваленко к прежнему своему показанию добавил следующее. 6 декабря, уже после его оскопления, к нему пришла Марья Павловна Савостикова и пригласила его Гуриной. Он пошел с ней. В столовую Гуриной он застал Терехова, Меренкова, Уварова, Салимовского, все обвиняемые по этому процессу. С ними он выпил чаю. Интересно, да, что его опоили чаем, после этого он не боится пить чай второй раз. После чего вышла Гурина. Терехов сказал, что они будут молиться, и достал из комода белые с крапинками рубахи, а ему предложил как слабому пойти отдохнуть в одну из спален. Когда он лег, то к нему пришли Терехов в совсем белой рубахе до колен, в белых брюках и чулках, без обуви, Ермаков в таком же наряде, но только рубаха была в крапинках. Одеяние свое они называли белыми ризами. После них зашла Гурина в белой кофте с крапинками и светло-серой юбки. На голове у нее был платок. Когда Гурина ушла, то он услыхал пение сначала «Спаси Господи», а затем какую-то песню, которая начинается словами «Дай нам, Господи, к нам Иисуса Христа». Пели мужские и женские голоса не менее 2 часов. После пения Терехов пригласил его обедать. Все были уже в обыкновенных одеждах. Душ 9 или 10 женщин вместе с Гуриной сидели за одним столом, мужчины за другим. За обедом Гурину называли «Родной». А она указывала на него и говорила: «Это наш». И все было бы хорошо, если бы во время обысков, которые очень тщательно провели у всех фигурантов этого дела, не обнаружилось множество писем. Эти письма были изъяты, приобщены как вещественные доказательства. Вообще стол для вещественных доказательств был, судя по отчету, завален различными предметами, хирургическими приборами для производства вот этих всех манипуляций, а также большим количеством письменных документов. И вот среди других документов было найдено письмо, написанное заявителем Григорием Коноваленко и адресованное Гуриной, которая якобы обманом его организовала его оскопление. «Послушай, Гурина, ты имеешь жажду на чужую жизнь посягать, а удовлетворять не желаешь. Как же ты руки наложила на мою жизнь? Я был на спасении, а ты произвела меня на погибель и укорила меня тем, что ты должна 200 рублей дать. Нет, не 200, а 3000 должна ты мне дать. И если желаешь быть покойна, то пришли мне на квартиру 3000, чтобы я мог удалиться из Николаева». Ты меня не спросила, есть ли мне чем жить. Ты того не спрашивала, а на жизнь человека посягаешь. Я признал не божество, а самое лютое зверство. И ты не есть пророчица и родная, а самая лютая львица, которая людей пожирает. Ну, довольно тебе кровь невинну пить и людей губить. Если не представишь обеспечение моей жизни 3000 рублей сегодня вечером, чтобы я мог удалиться из Николаева, указываешь мне за границу, Екатеринодар, Полтаву, за это спасибо твоему батьке». Ну, что означает финал письма, я, честно говоря, не очень понимаю. А так, в общем-то, все понятно. Он ее шантажирует. Он требует с нее 3000 рублей, очень большая сумма по тем временам. Напомню, что в начале 20 века 3000 рублей – это жалование полкового командира. Годовое, естественно, жалование. Значит, он с нее требует 3000 за то, что вот якобы она его... А вот что непонятно из этого письма не следует? Там нигде нет слова там «ты меня обманула», да? «Я в тебе ошибся», как бы говорит он. Но с какого момента он сам осознал эту ошибку, и не было ли его вступление в секту добровольным, У присяжных это, собственно говоря, вызвало значительные сомнения, и поскольку они действовали в соответствии с единственно правильным принципом уголовно-правовым, что сомнения, неустранимые сомнения в пользу обвиняемого, потому что он говорил, что его обманули, обвиняемые говорили, нет, он сам, он нас сам попросил, он хотел быть одним из нас и так далее. Присяжные решили, что обвинение в обманном насильственном оскоплении следует из вердикта исключить. Ну, в обвинение строилось не только на искалеченном Григории Коноваленко. Был еще один человек по фамилии Есир, который тоже находился на скамье подсудимых. Его обвиняли в самооскоплении, как и некоторых других мужчин. Вообще, надо сказать, что медицинский осмотр, который был учинен всем обвиняемым и некоторым свидетелям, показал интересную вещь. Действительно, мужчины в основном все подверглись, так сказать, процедуре какого-то частичного или полного оскопления. А что касается женщин, то некоторые из них вообще никаких следов, ничего на себе не имели, а некоторые имели следы символического, да, так сказать, вот, ну, там, небольшие шрамы, небольшие рубцы, которые, в общем, никак на их здоровье и физическое состояние не повлияли. В течение почти двух суток шел этот судебный процесс с небольшими перерывами, чтобы присяжные и другие участники заседания могли отдохнуть буквально несколько часов, не покидая здание суда. И в результате, после того, как выступили представители обвинения, выступили три адвоката. Адвокаты, значит, в основном их как бы защитительная линия сводилась к следующему. Один из адвокатов говорил, ну да, да, они заблуждаются, да, они, так сказать, впали в различные нарушающие закон практики, но кто в этом виноват, говорил адвокат. Напомним, в 909 году, конечно, все было уже гораздо свободнее, чем, скажем, в XIX веке. Церковь официальная виновата, это вот она своими действиями людей отпугивает, отвращает, они начинают искать утешение в других местах, а будучи людьми малокультурными и малограмотными, попадаются на всякие там уловки и приманки. Другой говорил, что да, конечно, скопчество – это нехорошо, но большой общественной опасности оно не несет, и вообще это личное дело каждого человека, и так далее, и так далее, и так далее. Третий утверждал, что опять-таки это было решение взрослых людей самостоятельно. Далее, перед тем, как присяжные удалятся на совещание, председатель суда обязан сделать так называемое резюме. У нас мы чаще всего это переводим как напутствие присяжным. Да? Он должен, максимально придерживаясь принципа нейтральности, напомнить присяжным основные ключевые моменты процесса и обратить их внимание на то, что они должны учесть, когда будут принимать свои решения. Вот резюме нашего судьи не является образцом беспристрастности, потому что, по сути, он излагает и обосновывает позицию обвинения. Скопчество противно не только писанию и здравому смыслу, но и самой природе. Мир хорош жизнью. Где голо и пусто, там и неотрадно. Живой человек передает свою жизнь другому, чем поддерживается сила общества и государства. Правда от того, что один-два человека оскопятся, не беда, но когда образуются скопческие общества, члены которых уродуют себя и других людей, тогда является уже великая опасность не только для семьи и общества, но и для самого государства. Поэтому нужно охранять не только свою, но и чужую жизнь путем закона и власти. Вы, господа присяжные, достаточно ознакомились с разобранным здесь делом. Вы выслушали свидетелей экспертов, товарища прокурора и защитников, выслушали потерпевших и самих обвиняемых, теперь вам остается по долгу совести и присяги вынести свое справедливое решение. Присяжные совещались достаточно недолго, около двух часов, при том, что им предстояло ответить на шесть вопросов, да, по разным, так сказать, позициям, по разным пунктам обвинения. И в конечном итоге они вынесли вердикт, который в целом был обвинительным, хотя и содержал несколько, скажем так, смягчающих судьбу обвиняемых положений. Ну, например, на вопрос о том, виновны ли Гурина, Терехов и Умеренко в воскоплении Коноваленко с целью привлечь его в секту, ответ присяжных был: «Да, виновны, но совершили оскопление Коноваленко с его согласия». То есть они виновны только в том, что они совершили противозаконное действие, но не виновны в том, что они человека обманули и против его воли изувечили. Ну и по поводу одной из женщин на скамье подсудимых, некой Савостиковой, присяжные сочли, что она невиновна в самооскоплении. То ли экспертиза обнаружила, что она не подвергалась никаким операциям, то ли еще какие-то соображения у присяжных были. Интересно, что когда прозвучал этот обвинительный в целом вердикт, а надо сказать, что в случае признания виновными с такими обвинениями организатором, по крайней мере, главным фигурантом этого дела, грозило лишение прав в состоянии ссылка в места отдаленные, то есть за Урал. Собственно говоря, именно благодаря такой практике Сибирь-то и наполнялась и хлыстами, и скопцами, и духоборами, и молоканами, и представителями других сект. А после этого корреспондент, который присутствовал, точнее эксперт, который присутствовал на процессе, давал показания, находился в зале потом, он записал с удивлением, что люди на скамье подсудимых, которые в течение всего процесса очень напряженно слушали, выглядели озабоченными, взволнованными и так далее, услышав обвинительный вердикт, они все расцвели улыбками, стали обниматься, и было совершенно очевидно, что для них самое главное – это то, что их корабль как бы поплывет в восточном направлении в полном составе, да, что они вместе отправятся отбывать наказание, что судебное решение их не разлучит, ну и вполне вероятно, что как любые, так сказать, религиозные фанатики, они воспринимали это наказание как некий, так сказать, некое посылаемое им свыше испытание, и вполне возможно действительно были рады его получить. Ну, а что касается дальнейшего? Значит, в дальнейшем советская власть со скопчеством в целом покончит. Будет очень крупный процесс в конце 20-х годов, после чего 30-е, 40-е, 50-е о скопцах практически ничего слышно не было, я имею в виду в Советском Союзе. А вот в 70-е годы стали приходить в основном по каналам КГБ, так сказать, закрытая информация о существовании неких общин, напоминающих по некоторым своим проявлениям что-то похожее на скопцов или на хлыстов в некоторых отдаленных районах страны, и как-то вот больше всего таких сообщений приходило с Кавказа. Ну, надо сказать, что здесь ничего удивительного нет, вряд ли это, собственно, практика самих коренных жителей кавказских народов. Скорее всего, речь идет о том, что на Северный Кавказ в свое время тоже много ссылали еще в царское время представителей различных сект, а некоторые сами уходили, ну, и вот не изуверские секты, а такие просто, так сказать, неправославные, да, общины, уходили на Северный Кавказ, потому что там, в общем, никто особенно до них не докапывался, земли достаточно много, живи себе, занимайся своим делом, только, так сказать, не шуми особенно при этом. Поэтому в этом регионе, в общем, существовали такие определенные традиции этого дела. И вопрос о том, существует ли сегодня что-то похожее на скопчество, в общем, я не нашел какой-то однозначной информации, но вроде бы вот есть информация о том, что существует несколько общин в современной Российской Федерации, но они отказываются от как бы классических практика скопления и практикуют так называемое духовное скопление, то есть без хирургического вмешательства, некие обряды, символизирующие полный отказ там от половой жизни, прочее, прочее, прочее. Вот, так что, ну, будем надеяться, что с этим действительно, безусловно, абсолютно изуверским учением в целом покончено, хотя никогда нельзя быть ни в чем уверенным в таких вопросах. Для тех, тех, кого заинтересовала сегодняшняя передача, кто-то хотел бы что-то более глубоко почитать, вот именно о Скопцах ничего такого слету, я имею в виду художественного, не предложу. А так вы найдете без труда очень много. Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич писал, тот самый, который был управляющим делами совнаркома и при этом крупным религиоведом. Вот. А вот что касается Хлыстов, то вы можете прочитать такую, можно сказать, документальную повесть известного в XIX веке писателя Мельникова и Печерского, которая называется «На горах», и там довольно подробно все это описано. А по поводу Хлыстов и Скопцов я вспомнил. Василия Васильевича Розанова можете почитать. Он очень интересовался этой темой и даже участвовал в каких-то там хлыстовских родениях. Значит, мы с Сергеем Александровичем в прошлый раз, думая о том, как бы нам откликнуться на чемпионат Европы по футболу, после некоторых совещаний и сомнений пришли к выводу, что мы, конечно, можем сделать подборку различных дел, связанных с футболистами, с их, так сказать, там, безобразным поведением, с различными возбужденными против них уголовными делами, но решили, что все-таки чемпионат мира, Европы, извините меня, это все-таки праздник, как бы там наша сборная не выступала. И поэтому хочется сделать рассказ о процессе, который скорее позитивный вклад в современный футбол имел. И поэтому предложить вам подборку мы не можем. Мы сами выбрали, мы делаем такое где-то раз в полтора года. Ветераны помнят, мы сами выбрали дело, поэтому сегодня голосования не будет. В следующий раз мы, конечно, объявим еще 5 тем, а в следующий раз, в следующее воскресенье, у нас будет серия исков бельгийского футболиста Жан-Марка Басмана к УЕФА, к Европейской футбольной федерации, с целью сделать систему трансфера в европейском футболе более справедливой. Это все началось 30 и закончилось 25 лет назад, 1990-1995 годы. Вот. Так, я, к сожалению, не имел особенной возможности следить. Да, вот спасибо, «Люди лунного света», название книги Розанова, спасибо большое за подсказку. Вот, и, извините, если в Ютьюбе были какие-то вопросы, но просто я не мог одновременно и следить, и вести рассказ. Очень трудно мне без Сергея Бунтмана, приходится одному работать. Все, спасибо всем большое за внимание, и тогда я остаюсь еще на две передачи. В родительском собрании у нас будет разговор о различных вариантах летнего отдыха детей. Мы пригласили представителей двух совершенно разных типов детских лагерей для того, чтобы они рассказали, как у них это все организовано и как можно это сделать. Ну и в книжном казино мы с Никитой Василенко, так сказать, приготовили для вас очень интересного автора с очень интересной темой. Всего вам доброго и спасибо за внимание.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Запрет опера VPN. Порно через госуслуги. Яндекс.Балабоба.